Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. И в нашей виртуальной студии, так мы уже привыкли это называть, сегодня замечательный гость. Это актер, режиссер, писатель, не побоюсь этого слова, а также звезда Инстаграма Вениамин Борисович Смехов. Здрасте, Вениамин Борисович.
Да, я не справляюсь с таким.
Ну, правда, я потрясена, скажу вам честно, поскольку по рекомендации, по направлению, куда нас всех в Фейсбуке отправляет Глаша Аксенова, ваша замечательная супруга, она нас всех отправила к себе в Инстаграм, и там мы все увидели это счастье и чудо. Те, кто не знает, дорогие друзья, на протяжении всего карантина, пока вы дурью маялись, Смехов сделал целую огромную поэтическую программу. Каждый день по стихотворению на карантине, смехотерапия. Видите, я все знаю. Это, конечно, впечатляет.
Одной минуте у меня работает.
Ну и как ваши впечатления от этого?
Да я меня разбуди. Сами. Всегда всю жизнь, с самого детства. О чем я доложил. Ну, главное, это праздник у меня, это книга «Жизнь в гостях».
Да.
И там вот все 80 моих лет, так или иначе, насквозь стихи. И это спасительно, правда?
Ну, я поняла, что Смехов сразу переходит к главному. Я знаю, конечно же, что главное сейчас для нашего гостя – это книга, о которой вы уже сказали, «Жизнь в гостях», книга, которая приурочена к грядущему юбилею, 88 глав по 10 лет. Вот, собственно, и вся жизнь в одной книжке, начиная с детства.
Книга, которая...
Да, конечно, покажите. Да. Вот отлично. Вот это... Прекрасно, прекрасно. Она уже есть, ее можно... Ой, огромная какая, боже мой.
848 страниц.
Да, да.
Как-то наглостью не отличался.
Последний период у вас, когда заканчивается вот книжка, на каком моменте?
2020 год, фильм и спектакль, поскольку идет так или иначе, путешествие по, ну, по жизни, по встречам, по нечаянностям, радостям, трагическим событиям и так далее. Но при этом все это перевито правильным образом. Я придумал, что это джазовая импровизация, такой жанр разговорной прозы. А финал, то есть последние десятые годы, это... Значит, вот поэтические программы на канале «Культура». Это спектакли вот «Флейта позвоночник», «Сестра моя жизнь» у Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре. По-моему, вы навещали Борис
да.
Пастернак, «Сестра моя жизнь». И, наконец, иранская конференция в Театре наций по Ванечке Ворыпаеву, Витя Рыжаков и я, признаюсь. А фильм... Он еще не вышел, но он уже снят в Горном Алтае. Сказка была прошлым летом. И называется это «Земля Эльзы». Это Юлия Колесник. А снимались мы с прекрасной Ириной Печерниковой.
Я знаю, это пьеса Ярослава Пулиновича, да, очень уже известная пьеса. И я знаю, что даже был спектакль в вашем... в родном театре, в театре на Таганке, который ставила Юлия Аук.
Но это по-другому. Это все-таки самостоятельное. Называется принципиально так же «Хорошие и честные люди» Саша Русаков и Юлия Колесник. И фильм этот в сторону от пьесы. Но я бы не снимался, если бы это было вот так, как в пьесе. А это получились, значит... Ну, одним словом, это вариация на тему этой пьесы. Вот, но все, что я назвал, между прочим, Ксюша, это все переносится где-то на осень. То есть все спектакли, все три моих спектакля на осень, фильм тоже, какие-то мои там дела и приключения, и радости, скажем, в Питере...
Там про Пушкина, пушкинский спектакль в Петербурге, да? Вы успели его выпустить осенью, да?
Но он состоялся, слава богу. Счастливый спектакль, и он должен быть, должен появиться и в Петрозаводске, и еще где-то на гастролях. Пандемия отменила ежедневность радости, спектакли и так далее.
Ну, кстати, если уж у нас такой сейчас творческий отчет начался уже, вы перечислили уже много, книжки мы обязательно еще вернемся, тогда мне бы хотелось, чтобы вы еще сказали о своем опыте работы в этом театре, Zoom-театре. Вы же там выпускали тоже какой-то спектакль по рассказам, я знаю, да?
Ой, разведка донесла, понятно.
Да. Что это такое? Немножко расскажите об этом.
Ну, это заметная часть ежедневных кукований. Это ежедневные стихи у Глаши в Инстаграме. Это мы уже проходили. Но потом очень много было чтений. Это все благотворительная жизнь. Все, что приносило заработную плату, все отнесено куда-то туда. И, к слову сказать, это большое несчастье для актеров нашей страны, то, что случилась эта пандемия. Поскольку, понятно, и так зарплата махонькая, но и спектаклей нет. Вот за это время, вот здесь же дома, откуда я с вами говорю, Ксюша, я прочитал главу из «Декамерона». Это заявка Марины Брусникиной, нашей с вами драгоценной. Это хасидские рассказы. Тоже какое-то, черт его знает, необыкновенное библейские сказания или такого же рода. Владимир Шаров, блестящий писатель, очень рано ушедший, но можно даже сказать гениальный. И гениальное же туда эссе Михаила Шишкина, вот, в этот круг Zoom спектаклей. Ну и да, Шолом Алейхом, ну вообще много всего было. Но я сказал, что заметное – это два спектакля, которые один за другим последовали, один уже снят, съемки в Зуме, в окошках Зума. Это Миша Рахлин, молодой и очень славный, ну, табаковский человек, это хороший очень режиссер, и целая компания в основном молодежи, писаревской молодежи, брусникинской молодежи, значит, а из моих, ближе к моему возрасту, это, ну, одним словом, это три сестры. Это «Три сестры», «Финал», так называется этот вариант.
Это уже в практике, да?
Это практика сотворчества называется, красиво. Вот, а завтра и послезавтра у меня съемки, уже репетиция была, известная пьеса известного поэта Шекспира, «Гамлет» называется пьеса, и я играю роль Клавдия.
Опять?
Я обратно опять играю. Вот, в книжке «Жизнь», я хорошо пропутешествовал по всему 71-му году, как мы с Володей Высоцким, Аллочкой Демидовой, Наташей Сайко, ну, в общем, вся команда Юрия Любимова, как выпускался, как безутешно репетировался, а потом оказался большим, громким и счастливым успехом. Спектакль «Гамлет». Сегодня это репетирует очень хороший режиссер, с которым я дважды уже встречался, Талгат Баталов. И он собрал тоже молодых, звонких, красивых ребят и ну, того же помола посола, писаревцы, мхатовцы, брусникинцы. Это и Коля Фоменко из старших. Он будет как раз Полонием. По-моему, вот сейчас как раз идет съемка, зум-съемка, и Коля Фоменко впадает в эту классическую реку. Или реку, как...
Как хотите. Вам можно по-любому. А когда это будет? Когда это можно будет увидеть?
Это должны смонтировать, а дальше какие-то там есть загадочные навсегда для меня слова. Продюсерская команда дала срок до 17 числа. Это съемки «Гамлета». Угу. «Три сестры» уже вовсю монтируют. Миша с командой, Рахлин. Ну и дай бог, все это будет, ну, в наше время, я думаю, во время неосторожных поступков в адрес нашего человечества, размагничивание этой самой искусственной истории, пандемии как была, так и осталась, к несчастью, и что-то стало получше. У вас где-то в Европах, у вас, у нас в Европах поменьше, а у нас, конечно, напряжение сильное, по-моему. В городах, в регионах ужасно тяжело.
Ну вот вы сказали, что, конечно, актеры, которые в невероятно тяжелом положении находятся, не только от того, что денег не платят за время карантина, но еще то, что артист должен работать, это очень важно. И я вот, например, с таким интересом наблюдаю за тем, как неожиданно вдруг стало развиваться это новое направление театральное, даже не знаю, как его назвать, ну, условно мы его называем «зум-театр». Мне кажется, что вот, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что это какой-то совсем другой театр, но это театр, согласитесь. Это как вы для себя определяете, что это такое за новый язык?
Сейчас, Ксюша, я знаю, что у вас хорошее театральное образование актерское. И вы хорошо знаете систему Станиславскую и знаете разницу между искусством переживания и искусством представления. Вот я представитель вахтанговской школы, самой яркой школы, соединяющей и то, и сё. И, в общем, это торжество искусства представления, то есть замешанное на всех опытах психологического проникновения, значит, и жизни человеческого духа роли, цитирую Константина Сергеевича, вот, но, как полагается в нашей школе блестящей, вахтанговской, это к тому же мы играем не психологию, не внедряемся куда-то вглубь, а отражая психологически правдоподобие образа, мы играем отношение к образу. Вот. Если помните, мне это очень нравится. Отношение к образу. Если у Станиславского это сверхзадача, то у Михаила Чехова это предчувствие целого. Вот мне интересно наблюдать всю жизнь за тем, как побеждает вахтанговская школа. В кино... Ну как можно по-честному сказать о себе, я переживал, если перед тобой стоит холодная камера, и ты, по случаю отсутствия Джульетты, говоришь прямо в глазок камеры, я люблю тебя, Джулия. Ну, это есть торжество вахтанговской школы. Переживать и представлять. Так вот, зум-театр, по-моему, и онлайн-театр, это тоже торжество театра представления. Это знать, что ты, ты прочувствовал этого человека, и ты идешь на поводу у какой-то своей ежедневной работы актера над собой, как называется книга Станиславского. И вместе с тем ты представляешь зрителям, ты не скрываешь ни от кого, что нет четвертой стены, и тебе нужны реакции зрителей. Вот с вами хорошо разговориться, Ксюша. У меня сразу оборачивается в мою нежданную, мою и Лашу, Лашину, Галю Аксеновой радость знакомства с Евгением Кисиным. Ну, лучшим музыкантом, пианистом нашего времени. Вот, так вот, я вижу, как у нас были очень важные встречи, мы репетировали некоторые представления по грустному поводу. Там это касалось эпохи сталинского государственного антисемитизма и погубленных жертв сталинского времени, еврейские поэты. Ну, не буду в это углубляться, но Евгений Кисин удивил меня тем, что так легко и просто, как он все делает и говорит, поскольку гений, что он не может без зрителя. Он не может обойтись. То есть все, что он делает, а если бы вы не были музыкантом, я бы тогда был журналистом, потому что мне необходимо встречное движение, мне необходимо ответное.
Ну так в Zoom-театре этого точно нету, никакой ответной реакции нет.
Да, но если я ответственно представляю и в камеру, в данном случае в камеру Глаши Аксеновой, слова Чебутыкина, «Тарарабумбия, сижу на тумбе я, и горько плачу я, что мало значу я». Это шансонетка у Антона Павловича Чехова, великой пьесе. Но я-то имею в виду, что меня будут смотреть, я все равно обращаюсь, и я бы не стал работать просто так, в холостую. И каждый из актеров, вот я думаю, в «Гамлете» сейчас, и 3 дня назад мы снимали финал «Три сестры». «Гамлет» — это начало, а «Три сестры» — финал. Так придумали брусникинцы. Вот, так что без зрителя никуда. И сегодня
ну, и без читателей тем более. Поэтому возвращаемся к книжке. «Жизнь в гостях». Повторю, книга, которая вот только что вышла. Я только вижу ее все время в различных счастливых руках. Первых людях, которым эту книгу Вениамин Борисович подарил. Я даже увидела, что первый экземпляр подарен дочке Алике. Да? Первый экземпляр.
У меня 2 равнозначные дочери. Старшая Лена, младшая Алика, но Лена писатель, а Алика актриса. И это близко. Ну, по многим статьям очень близко. Она и друг, и партнер. Даже в наших 2 представлениях. Но, правда, она первая. Но из тех, кто мне вот в эти дни позвонил и сообщил, что куплена книга в Доме книги, это чудесный, знаменитый там профессор консерватории, блестящий пианист Александр Бондурянский. Вот в компании этих музыкантов, они все профессора консерватории, я в прошлом году и в Москве, и в Питере сыграл любимую свою роль, многоролевое произведение Стравинского «История солдата». И вот этот главный профессор звонит и говорит: «Мы только что с Ксюшей приобрели вашу книгу и уже зачитались». Как бы приятно. Это не было подарком, а это мне подарок, звонок. Вот. Ну и другие. Да, очень хорошо, что это пошло. И вот была презентация в Доме книги, будет в магазине «Москва». Ну, ну что ж, вот... Как бы мне...
Ну вот мой... Да, я хотела что спросить. Понятно, это не первая книжка нашего замечательного гостя. Все, кто знают, знают, что Смехов пишет всю жизнь. Вот. И много, слава богу, много книг уже издано. И про театр, и про себя, и про своих учителей, и про друзей. Ну вот мой вопрос. Со временем, с течением времени, наверняка меняются ваши оценки событий прошлого, себя прошлого, своих товарищей. А вот здесь как найти ту золотую середину, чтобы не ошибиться, когда вы о чем-то вспоминаете и пытаетесь еще раз пролистать вот какое-то конкретное событие или рассказать о конкретном человеке?
Вот так шла работа над этой книгой. Благодаря карантину действительно поставлена точка, и типография наша дорогая, в общем, это дело издано. Не было бы карантина, это бы длилось дальше, работа над книгой. Но по ходу этой работы понятно, что это 8 глав, и это моя жизнь, и мне дорого здесь, вот опять же, это сочетание. Эта книга все-таки написана по рецептам искусства представления. Я пережил, я снова переживаю, и, наверное, сильнее всего это отразилось в в двух последних главах, 2000-й и 2010-й. Ну и здесь, надо сказать, меня посетило даже изумление, что с помощью, ну как, не просто памяти, потому что спасибо Глаше, были перепечатаны многие мои дневники, и они лежали где-то в недрах интернета, а потом они, значит, вот попали. Короче говоря, я работаю и по сегодняшним воспоминаниям, и по тому, что на меня глядит из моих записей. И это, конечно, обрабатывается каким-то особым, но я не буду говорить, эти все подробности понятны любому пишущему и читающему человеку, что этого много. Но я воспользовался архивом, вот это важно. Я воспользовался архивом, который меня, можно сказать, одарил неожиданностями. Скажем, работа над Гамлетом у любимого, или вся история, связанная с финалом «Таганки», фактически, или история, связанная с фильмом там, вот, о мушкетерах, или там, не знаю, вот моя пластинка «Али-Баба» и прочее, и все эти отношения, они все время соединяют то, к чему я сам привык, когда вспоминаю и рассказываю об этом, с тем, что я увидел заново. И, скажем, наверное, по-другому очень часто откликается живой Володя Высоцкий, так скажем, округляя весь список тех, с кем мне посчастливилось. Это из дневников 70-х годов моих. И бывают даже странности. Ну, редактор вам известен. И довольно много было для меня, ну, рискованных вещей. Они касались и образа любимого в этой книге «Жизнь в гостях». Конечно, вот эти все герои, они известные люди. Можно сказать, что мне в жизни, ну, как это, идет переучет незаслуженных везений, Ксюша. А сегодня, в день славы Полунина, осещая, я пользуюсь последние годы вот его прекрасными высказываниями. Первый, главный. Собирай рядом только тех, кого хочешь обнять. Вот и в этом мире, я вот признался Славе в Фейсбуке, в этом посте, что это очень, это важный очень совет. Этот совет, а второй, не взрослейте, это ловушка. Вот он человек, и если в ком-то из нас застряло, я пишу себе, да, получается, что мне повезло знаться, дружить, быть партнером, соприкасаться в жизни с людьми, которых Господь одарил затаенным секретом. Секрет называется нежность.
Вот на этом мы должны остановиться на небольшой перерыв. Напомню, что в гостях у нас Вениамин Цних.
Дифирамб. Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей виртуальной студии на «Эхе Москвы» Вениамин Смехов, наш замечательный гость. И повод для нашей встречи – это выход книги «Жизнь в гостях». Это такой обширный, большой, объемный мемуар, охватывающий 8 десятков жизни Вениамина Борисовича Смехова, которому вот уже Могу сказать, что в августе, вот книжку показывают, в августе случится этот юбилей, в который не верится совершенно, потому что когда смотришь на этого молодого человека, я поняла, в чем секрет. Наверняка смехала все время спрашивают, в чем секрет вашей молодости? А потому что вот он все время рядом с молодостью, он от нее никуда не уходит. Молодец. В интернете, в молодых спектаклях, рядом с молодыми артистами, рядом с прекрасной молодой женой, между прочим. Молодчина. И просто я просто восхищаюсь вами. Говорю это без дураков. В программе «Дифирамб» могу себе это позволить.
Спасибо вам большое. Кстати, Галине Аксеновой посвящена эта книга. Это вполне естественно. Это последние 40 лет моей жизни. Вот. И я благодарен всем главам жизни. Так получается. Но все-таки насчет молодости это дело генетики, может быть, такие. И тут есть в этой книге 40-е, 50-е годы и дальше, и мама, и папа. И они, правда, необыкновенные. Ну и как бывает в жизни, когда их нет, то они становятся еще ближе и еще понятней. Вот. И что-то я хотел важное... Но если все-таки сохранять уважение к собственной фамилии и не терять сказанное мной цитата из Полунина... собирать только тех, кого хочешь обнять, тогда я должен сказать, что вот какой-то, может быть, культурный лозунг сегодняшнего дня, объяснение того, что это не дает возможность стареть. Это вот такой лозунг у меня есть. Мастера культуры, перестаньте доверять средствам массовой информации, живите непосредством.
Прекрасно, да, правда, согласна.
Только тех, кого хочешь обнять.
Так что... Вениамин Борисович, ну ведь я слушаю, это прекрасные слова, но ведь скольких уже нету, кого хотелось бы обнять. Сколько потеряно, утеряно людей, сколько исчезло, растворилось в вечности людей, которых мы бы хотели обнять.
Да, конечно. Но это, ну, во-первых, это и это пройдет. Но вот все-таки, когда я писал, я продолжаю не выходить из стен этих воспоминаний, этих мемуаров, получается, что они все живы. Ну вот так я скромно похвалю сам себя. И здесь я должен открыть... Вот так, у меня есть два кумира. Фоменко и Полунин. Так вот, Петр Наумович Фоменко много раз на расстоянии и вблизи произносил вот эту фразу «Идти нужно спиной вперед». По-моему, в каком-то какой-то нашей встрече я уже это вспоминал, Ксюша, дорогая. И это очень важный рецепт. Идти спиной вперед. Не расслучаться с тем, что было драгоценным в прошлом. И для меня, в общем-то, настоящим является прошлое. Поэтому жизнь в гостях – это правда моей жизни. И это не обязательно жизнь в гостях в путешествиях, о которых, скажем, 90-е годы нас занесло с Глашей в далеко-далеко. И мы были и в Аргентине, и в Сингапуре, и, конечно, по Америке много раз сами за рулем проехали и увидели очень красивую страну, и это описано. Но все-таки очень важно, что вся жизнь в Москве дома – И в домах, где мы жили, от Бреста до Владивостока и с юга до севера, жизнь в гостях все равно сохраняется во мне именно таким образом. Прошлое, оно и есть настоящее. А что такое настоящее, об этом мы узнаем только в будущем. Вот извините мне простить этот философский...
Но тем не менее, все-таки я бы хотела тогда несколько вопросов об актуальном через прошлое задать вам. Я знаю, что вы к Америке относитесь с большим дружелюбием и благодарностью. Много там бывали, много там работали. У вас там много друзей, причем родных друзей. Как сегодня вы смотрите на события, которые там происходят? На какие вопросы вы пытаетесь сами ответить? И чтобы... Как вы это оцениваете, все, что там происходит?
Отца моего профессора Бориса Смехова была знаменитая книга «Логика планирования». Вот логика, ну там математика в основном, но в жизни отец всегда преследовал эту главную, этот главный вектор жизни. логика. И если подходить логически, то эмоция ни при чем. Логически то, что происходит там или у нас, называется определенными словами. И нет для меня черно-белого или красный-белый. Уже вот в последние, там, даже, я бы сказал, 20 лет я вот как-то исповедую вот это, что всему должна быть названа своя цена. Злу своя цена, и зло, которое и у нас дома, и в Америке, оно очевидно, зло очевидно. И то, что, если вы имеете в виду эти выспренные, чрезмерные, какие-то очень знакомому по-советски пышные похороны, насколько я слышал и читал, совершено преступление в его адрес, но это не отменяет того, что делал он. Ну, в общем, вот есть логика, и есть то, чему я совсем не обучен, и, может быть, даже рад, что я этому не обучен, юриспруденция. Но в ней есть железные законы, и что говорить? Чего не знаю, того не знаю. Политики не люблю и давно уже испробовал. На это могу сказать и повторить. По-моему, то, что я уже говорил и вам, и все, что в новых условиях злополучной или какой-то там демонической дьявольщины, которая существует на родине, я защищен предыдущей безнадежностью. Вот.
Ну, вдруг хочу просто абсолютно согласна с вами, и очень точно вы это определяете. Но здесь даже уже не политика, как мне кажется, это власть толпы, которая не имеет ни национальности, ни расовой принадлежности, ни географической принадлежности. Вот эта власть толпы, которая меня, например, ужасно, не то что пугает, а это то, что уничтожает человека, то, что уничтожает человечество в первую очередь. И то, что мы наблюдаем на улицах, после кучи по картинкам, наблюдаем на улицах американских городов и позволю себе это сравнить с тем, что сегодня мы наблюдаем в адрес попавшего в трагическую ситуацию нашего коллеги и товарища Миши Ефремова. То, что происходит сегодня на телевизионных каналах, это то же самое, вот это вот страшный гон толпы, который может совершить преступление коллективное, за которое никто не ответит. Согласны ли вы с такой аналогией?
Ну, естественно. Опять же, это логично, потому что это эти события, они очевидны, как очевидно недоброжелательство, мягко сказать, или просто зловредность, злополучность преступная до злодеяния. Вот это... как это сказать, эти выбросы ненависти человеческой. Непонятно по какому, абсолютно все равно по какому адресу. Миша Ефремов один из самых добрых людей в нашей профессии. И один из самых талантливых. Да еще породистый, с такой мамой, с таким папой и так далее. С таким дедушкой гениальным. Борисом Александровичем Покровским. И он... не расставался с этим, когда работал, а то, что его влекло и чем он занимался, это уже не имеет никакого значения. Это просто трагедия. Трагедия Миши. Это беда Миши. Можно только сочувствовать ему, сострадая всей семье погибшего водителя. Все так очевидно, что не нуждается ни в каких псевдоэмоциональных взрывах ярости и ненависти. Это люди взяли на себя очень большой грех. Я не буду называть эти отвратительные имена ведущих телевидения. Угу. Это просто это злая насмешка над великой русской культурой. То, что этим языком Пушкина, Бродского, Самойлова, Высоцкого, всех наших любимцев и кумиров, кто нас воспитывал и воспитывает, чтобы этим же языком произносились слова ненависти и ну, дрянь просто. Ну, в общем, очевидно, нет, как-то тут политика ни при чем. А Ходынка, она в пределах логики? Она объяснима? Нет. Так что можно сказать, бурные продолжающиеся аплодисменты кошмара.
Еще один кошмар не могу не вспомнить в нашем разговоре, поскольку вижу, что тоже вы за этим следите и откликаетесь на каждый новый виток. Это театральное дело, которое никак не заканчивается, хотя вроде как все говорят, что приговор вот-вот-вот уже произойдет. Последнее событие вокруг дела 7-й студии и Кирилла Серебренникова – это совершенно вопиющая экспертиза искусствоведческая от, уже могу сказать, моей коллеги Ольги Галаховой, театрального критика. И это тот самый случай, который наверняка знаком уж точно нашему сегодняшнему герою. В прошлом это был очень популярный жанр. Рецензия в виде доноса. Или донос в виде рецензии. Это вот та критика, которая активно распространялась в времена хорошо известные. Сегодня вновь все повторяется. Можно это сравнить, Вениамин Борисович?
Книги «Жизнь в гостях»? Вот в этой самой моей книге подарок здесь Лариной. В этой книге, конечно, есть много страниц, посвященных сегодняшней моей личной жизни, моим впечатлениям. И это из самых больших таких моих откровений. Это то, что когда Анатолий Смелянский, можно сказать, гениальный человек, театральный писатель и человек, который вместе с Олегом Павловичем Табаковым наладил какую-то особую жизнь в школе-студии. Я вахтанговец, и я боготворю мою школу, Щукинское училище. Но вот Галя моя, Глаша, преподавала довольно много лет в школе-студии МХАТ, и я был втянут в этот процесс, и я видел молодых чудесных ребятишек, которые проходили эту учебу на моих глазах. Это чудесные учителя, которые называются Кирилл Серебренников, Виктор Рыжаков, Дмитрий Брусникин, Евгений Писарев, Константин Райкин, Роман Козык, Алла Сигалова. Имена произносить — чудо. Вот тут опять разговор о том, что окружать надо только теми, кого хочешь обнять. Это безусловный, стопроцентная радость нашего искусства, что молодежь оказалась вот таким образом осчастливлена такими учителями. Лидер сегодняшней молодой режиссуры Кирилл Серебренников. Недаром его инициалы КСС, как Константин Сергеевич Станислав. Просто так в русской словесности ничего нет. Для меня важно, что Кирилл, которого я очень люблю, который из Ростова, блестящий там студент, отличник, ног до головы, ученый. Все, папой был направлен в Москву смотреть спектакли Давида Боровского, Юрия Любимова. И он это, я ему напоминал, он помнит. Это давно было рассказано, и мне это очень важно. Он снабжен был тем самым опытом. И когда я делал на Таганке спектакль «Нет лет» по Евгению Евтушенко, так случилось. Я ушел давно из театра на Таганке. И чем дальше я от него ухожу, тем больше я его люблю и понимаю. Это все, ладно, не буду. Но что касается Юрия Петровича Любимова, то мне за 2 года до его ухода надо было заручиться его поддержкой. Он уже захлопнул дверь Таганки, и Таганки не было. Но остались его ученики. И с этими учениками по просьбе Евтушенко и Золотухина Валера я сделал спектакль, по поэзии, по старым рецептам поэтических спектаклей. Так вот.
Отличный спектакль, скажу я тихо. Я его видела, мне посчастливилось. Спасибо. Замечательная работа.
Спасибо. Вот он 6 лет был, я его снял. Это уже моя история, чтобы он закончил свое существование только добрыми воспоминаниями. Так вот, я позвонил любимому. Я сказал: Юрий Петрович, благословите. Он сказал: я не священник, я благословлять не буду, но если у тебя получится, я буду рад. Дальше хотел, чтобы я назвал ему имена артистов, которые я не стал называть, зная его возбужденность отрицательного свойства. Но в конце того разговора он сказал: а куда ты со своей подругой прекрасной сегодня идешь? В театр? Я говорю: в театр. В какой? В Гоголь-центр. Ой, Кирилл Серебренников. Угу. Бедный Кирилл. Я говорю: почему бедный? Он счастливый. Это было время. Веня, он идет по нашим стопам. Все. И через 2 года Юрия Петровича не стало. А Кирилл действительно, это те самые стопы, которыми шли Вахтангов, Таиров, Мирхольд, не уходя от Станиславского, а развивая отечественную культуру. Так вот, он лидер. Кирилл один из самых заметных и любимых. Я же говорю и при этом немножко, как это сказать, весь восклицательных знаков, потому что к достоинствам руководителя данного театра, наверное, надо отнести не только то, что любой спектакль заполняет все пространство молодыми людьми, молодежью. Вот так, как начинался, между прочим, это 1902 год, что ли, когда были скандалы в Москве от того, что в Московский художественный общедоступный театр рвалась студенческая публика. Это уже запахло чем-то для политиков, какой-то революцией. Ну, идиоты, какая революция? Это развитие родной культуры. И вот полный зал молодежи, интеллектуальной молодежи, студенческой молодежи, живой сегодняшней молодежи каждый день. А мне попала радость от Максима Диденко, спектакль, который называется «Сестра, моя жизнь», Борис Пастернак. Это вот достоинство Кирилла, что он открыл двери ради своих учеников, чтобы они соприкасались не только с ним, а чтобы они наелись всего хорошего, что есть, с его, конечно, монархической точки зрения, потому что главный режиссер – это единственная форма узаконенной монархии. Естественно, это его дом, это его право, это его дети. И он детей так кормит различным супернатуралистическим театром, сверхмодернистским театром, символическим театром, пластическим театром. Любимов мечтал, чтобы мы так умели двигаться, как двигаются сегодняшние ребята. И рыжаковцы, и брусникинцы, и серебренниковцы. И рядом со мной в Пастернаке эти ребята, молодой райкинский воспитанник Миша Тройник, который на моих глазах в репетициях, играя безмолвного Пастернака, я играю говорящего Пастернака, как вот, ну, пожилого Пастернака, есть маленький мальчишка, который поет гениально пастернаковские переводы. Мараташвили, а Миша Тройник, извините, по вот этому пилону, который в центре сцены находится, он совершает нечто, что только цирковые артисты умеют делать. И вверх головой, и вниз головой, и держа на плечах подругу и ребенка. Что это выделывали диденковские ребята, как в Конармии, так в Хармсе, так вот в нашем спектакле «Пастернаке». Это все идет на счет мудрости Кирилла Серебренникова. И таких же слов удостоился в этой книге и Витя Рыжаков, который собрал каких-то необыкновенных людей, я даже не мечтал с ними рядом быть.
И вот, кстати, его тоже очень как-то хочется поддержать. Я знаю, что ему сейчас непросто. Он пришел в «Современник» художественным руководителем. Театр непростой, хотя мне кажется, что это большое везение, что театр получил именно такого человека.
Это благородный выбор начальства. Да. Что именно я видел, как он был удивлен, но он благороднейший человек. Я вам уже назвал слово, слово секрет, нежность. Вот все эти необыкновенные мужчины, которых мне в жизни посчастливилось знать близко, это люди вот с этим затаённым качеством нежности. Это Фоменко и Полунин, это Серебренников, это Любимов, это Высоцкий. Это все вот... И эта нежность пронизывала всю работу, ну, актеров, которые рядом со мной играли, сейчас задержалась на время пандемии эта история. Что касается процесса, я не могу ничего дать. Невозможно говорить, как это сказать, невозможно произносить без мата. Где-то у меня записано было чудесные слова. Я записываю себе то, что мне очень нравится. Давида Самойлова, можно? «Трудна задача у Творца. Настолько строг, ни грамма мата, ей-богу, очень трудновато одним глаголом жечь сердца. Мысль изреченная, есть ложь, да, Тютчев прав, ядрена вошь». Об этом невозможно говорить просто так, ибо настоящая экспертиза в этом поддельном судонарушении, которое называется процесс, выдающийся человек отечественного театра, профессор Силюнас, достаточно, для всех достаточно, высказался, была поставлена точка, было покончено с домашним арестом, а дальше я вам уже сказал, я к политике спиной стою, я не понимаю в ней ничего, я в ней окунулся, я в жизни.
У нас остается...
Кстати, учитель... Оли Галаховой, которая на моих глазах была весьма приличным профессионалом. Зачем люди идут творить зло?
Да.
Есть на это ответ? Нет.
И оставаться в вечности вот с этим, да, с этим документом. Да. Хочу успеть, все-таки у нас остаются там последние минуты, чтобы, если хотите, конечно, но я знаю, что вы без стихов не можете. Может быть, что-нибудь мы прочтем в конце нашей встречи.
Можно я это самое открою страницу, она называется... Нет. Это страница, которая на всякий случай задержала. Это целая глава, то есть не глава, а рассказ о 60-летии Асисяя. Это мы были там 10 лет назад. Сейчас это, конечно, это было счастье, это был необыкновенный цирк жизни. Вот, но надо заканчивать. Я вам скажу так. Вот у меня есть в жизни в гостях, есть признание... радости, что я очень много сделал фильмов о поэзии. Есть страница, где подытоживаются разные... Вот я пришел к вам со стихами. 16 русских поэтов. Я взял и в одной страничке свел строчками. Георгий Иванов, Александр Блок, Саша Черный, Игорь Северянин. Авось это скажет больше, чем проза. Что никто нам не поможет... И не надо помогать. Это Георгий Иванов. И мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Александр Блок. Саша Черный. А потомки, пусть потомки, исполняя жребий свой и кляня свои потемки, лупят в стенку головой. И, наконец, Игорь Северянин. Шумите, вешние дубравы, расти трава, светись, рень, виновных нет, все люди правы в такой благословенный день.
Браво! Вениамин Смехов. Все остальное прочтете в книжке, которая называется «Жизнь в гостях». На этом мы прощаемся. Я благодарю судьбу за то, что вот имею возможность общаться с Вениамином Борисовичем. Спасибо.
Спасибо. Будьте здоровы. Как говорил мой отец, извините, что без скандалов.
Дифирамб!